Неудачное начало.
Дома доктор Горас Вилькинсон.
Да, это я. Войдите, пожалуйста. Посетитель казался несколько удивленным тем обстоятельством, что дверь отворил ему сам хозяин квартиры.
Мне нужно поговорить с вами.
Доктор, молодой человек с бледным нервным лицом, одетый в длинный черный сюртук, в высоком белом воротничке, подпиравшем ему подбородок, стоял, потирая руки и улыбаясь. В толстом, здоровенном человеке, стоявшем перед ним, он почуял пациента, первого своего пациента, так как до сих пор таковых у него еще не было. Его скудные средства начали подходить к концу, и хотя деньги, предназначавшиеся в уплату за квартиру за ближайшую четверть года, находились в сохранности в правом ящике его письменного стола, ему приходилось ломать голову над вопросом, как он будет справляться с текущими расходами по своему крайне скромному хозяйству. Итак, поклонившись, он попросил посетителя войти, запер за ним дверь и с таким беззаботным видом, как будто это была чистая случайность, что он сам исполняет обязанности слуги, ввел его в свой скудно меблированный кабинет и жестом пригласил садиться. Затем, усевшись за свой письменный стол, он с некоторым страхом взглянул на своего посетителя. Чем он мог быть болен? Его лицо было очень красно. Доктор Вилькинсон знал, что некоторые из его профессоров ставили диагноз моментально и повергали своих пациентов в изумление, описывая им симптомы их болезни прежде, чем им удавалось вымолвить хоть слово. Но природа создала доктора Вилькинсона простою посредственностью. Правда, посредственностью добросовестную, но не больше. И потому он тщательно ломал голову, стараясь угадать характер болезни своего пациента. Единственным результатом его умственных усилий было сделано им открытие, что цепочка его пациента была похожа на простую медную цепочку. И как результат этого открытия, грустный вывод, что если ему удастся получить с него полкроны, то это еще будет очень хорошо. Правда, что и полкроны не были лишены для него значения в эту раннюю эпоху его медицинской карьеры. В то время как доктор рассматривал своего пациента, последний, по-видимому, отыскивая что-то, рылся в карманах своего сюртука. Жаркая погода, теплое платье и движение, которое ему пришлось делать, шаря в своих карманах, все это вместе взятое привело к тому, что лицо его покраснело еще больше, и цвет его из кирпичного превратился в цвет свеклы, а на лбу заблестела испарина. Эта необыкновенная краснота его лица должна была, по мнению доктора, послужить путеводной нитью в деле постановки диагноза. Несомненно, что эта краснота не могла быть ничем иным, как следствием неумеренного употребления алкоголя. Алкоголь — причина болезни этого человека. Однако нужно было соблюсти известную деликатность, давая ему почувствовать, что доктор сразу определил его болезнь, что одного взгляда для него было вполне достаточно, чтобы проникнуть в самые сокровенные источники его недомогания.
«Невыносимая жара», — заметил незнакомец, вытирая лоб носовым платком.
«Да, такая погода наталкивает на искушение выпить пиво несколько больше, чем следует», — ответил доктор, окидывая посетителя пронизывающим взглядом.
«Что вы, что вы! Вы не должны этого делать!»
«Я?
Я никогда не пью пиво!» «Значит, так же, как и я. Я уже 20 лет как не пью ничего!»
Этот неожиданный ответ заставил доктора Вилькинсона покраснеть так сильно, что теперь его лицо по своей красноте могло соперничать с лицом загадочного незнакомца. «Скажите, пожалуйста, чем могу услужить вам?» — спросил он посетителя, беря в руки стетоскоп и слегка постукивая им по большому пальцу левой руки.
— Да, я только что хотел сказать вам об этом. Я слышал о вашем приезде, но я не мог зайти к вам раньше.
Он кашлянул сухим нервным кашлем. «Так-так», — ободряющим тоном сказал доктор. «Я зашел бы к вам еще недели три тому назад, но все никак не мог собраться». Он опять кашлянул, прикрыв рот своей большой красной рукой. «Не трудитесь продолжать дальше», — сказал доктор, сразу почувствовав твердую почву под ногами. «Вашего кашля для меня вполне достаточно. Я по одному его звуку могу сказать вам, что он бронхиального происхождения. Несомненно, что в данную минуту это страдание чисто местного характера, но всегда есть опасность, что болезненный процесс пойдет дальше. Так что вы очень хорошо сделали, что обратились ко мне. Небольшой курс рационального лечения, и вы поправитесь. Расстегните ваш жилет, рубашки не нужно. Теперь дышите свободно, я вас выслушаю». Краснолицый незнакомец расхохотался. «Все это совершенно верно, доктор», — сказал он. «Этот кашель у меня от того, что я жую табак, и я знаю, что это очень дурная привычка. Но я, собственно говоря, пришел к вам в качестве представителя газового общества получить с вас по счету». Доктор Горас Вилькинсон в изнеможении опустился в свое кресло.
«Так вы не пациент?» — чуть слышно произнес он.
«Никогда в жизни не лечился».
«Так»,
— доктор старался скрыть свое разочарование под напускной шутливостью. «Действительно не похоже, чтобы вы особенно часто беспокоили нашего брата. Что бы мы стали делать, если бы все обладали вашим здоровьем? Что же касается счета, как бы вскользь заметил он, то я сам зайду в контору общества и уплачу эту маленькую сумму».
«Если вам все равно, сэр, то раз уж я здесь, это избавило бы вас от труда ходить самому».
«О, разумеется, все равно». Эти вечные денежные дрязги были для доктора тяжелее, чем его более чем скромный образ жизни и скудная пища. Он вынул из кармана кошелек и высыпал его содержимое на стол. Вся его наличность заключалась в двух полкронах и нескольких пенсах. Правда, в ящике его письменного стола хранились 10 золотых суверенов. Но эти деньги предназначались в уплату за квартиру. Если только он прикоснется к ним, он погиб. Он скорее готов был умереть с голоду. «Ах, Господи!» — сказал он, улыбаясь с таким видом, как будто он только что натолкнулся на совершенно невероятные и ничем не объяснимые обстоятельства. «У меня нет мелочи. Боюсь, что мне придется зайти самому в контору общества».
«Как вам угодно, сэр».
Инспектор встал и, окинув критическим взглядом жалкую обстановку комнаты, начиная от ковра в две гинеи и кончая кисейными занавесками в 8 шиллингов, удалился. Когда он ушел, доктор Вилькинсон принялся чуть ли не в сотый раз переставлять вещи на своем письменном столе. На самом видном месте стола он положил медицинский словарь, чтобы случайный пациент вынес такое впечатление, что он всегда окружен лучшими авторитетами. Затем он вынул из своего карманного футляра все маленькие инструменты — ножницы, щипцы, бистури, ланцеты — и разложил их около стетоскопа, стараясь, чтобы это вышло как можно красивее. Большая счетная книга, журнал и книга для записи больных лежали перед ним на столе, но так как ни одна из них еще не была в деле, и их переплеты были слишком новые и блестящие, то он долго тер их одну о другую и покапал на них чернилами. Нехорошо было бы также, если бы пациент заметил, что его имя первое вносится в книгу, поэтому он заполнил первые страницы каждой из этих книг заметками о воображаемых визитах безымянных больных, якобы посетивших его в течение этих последних 3 недель. Покончив со всем этим, он сел и, опершись на стол локтями, впал опять в ужасное состояние ожидания. Состояние ожидания вообще ужасно, но ужаснее всего оно для того, кто знает, что не только недели, но даже и дни, в течение которых он способен ждать, можно сосчитать по пальцам. Несмотря на всю его экономность, ему приходилось тратить массу денег на разные мелкие расходы, о которых человек обыкновенно и не подозревает, пока не обзаведется своим хозяйством. Сидя за своим письменным столом и созерцая лежавшую перед ним маленькую кучку серебряных и медных монет, доктор не мог не прийти к выводу, что его расчеты на сколько-нибудь приличную практику в Суттоне не оправдались. Между тем это был шумный, цветущий городок, так что казалось странным, что человеку, обладающему дипломом врача, могла в этом городке угрожать перспектива умереть с голоду из-за отсутствия практики. Сидя за своим письменным столом, доктор Горас Вилькинсон мог видеть длинные вереницы пешеходов, постоянно двигавшиеся по тротуарам мимо его окна. Это была бойкая улица, на которой никогда не смолкал шум уличного движения. Мужчины, женщины, дети постоянно спешили куда-то, каждый по своему собственному делу, не обращая никакого внимания на маленькую медную дощечку, прибитую у дверей. И вряд ли кто подозревал о существовании человека, который сидит в своем кабинете и ждет. И однако сколь многие из них до очевидности нуждались в помощи врача. Мужчины, страдающие диспепсией, анемичные женщины, покрытые угрями, желтые физиономии, все они нуждались в нем, так же, как и он нуждался в них, и однако их отделяла от него непроницаемая стена профессионального этикета. Но что же он мог сделать? Ведь не мог же он встать у своих входных дверей, схватить за рукав какого-нибудь случайного прохожего и шепнуть ему на ухо: «Извините меня, сэр, но у вас жестокий приступ акне розацеа, который делает вас крайне непривлекательным на вид субъектом. Позвольте мне прописать вам маленький рецепт, который будет стоить вам не больше того, что вы часто тратите на один только обед, а принесет вам бездну пользы». Подобное предложение было бы слишком унизительно для человека, посвятившего себя высокой и священной профессии врачевания человеческих недугов. К тому же среди врачей нет более ревностных фантастиков профессиональной этики, как те, для которых медицина является не нежной матерью, а суровой и скупой на ласки мачехой. Доктор Горас Вилькинсон все еще грустно поглядывал в окно, когда в передней раздался сильный звонок. Как часто при звуке звонка, волнуемый радостным предчувствием, он бежал открывать дверь. И с каким тяжелым разочарованием возвращался обратно в свой кабинет, увидев в дверях вместо ожидаемого пациента разносчика или нищего. Но дух доктора был бодр и не склонен к унынию, и потому, несмотря на горькие уроки опыта, он при всяком новом звонке, окрыляемый сладостной надеждою, снова мчался в переднюю. Поэтому, услышав звонок, он моментально вскочил на ноги, окинул тревожным взглядом комнату, еще раз переложил на столе свои медицинские книги, стараясь придать им как можно более внушительный вид, и поспешил в переднюю. Когда он вошел туда, стон вырвался из его груди. Сквозь стеклянную половинку двери он увидел остановившуюся у его дверей цыганскую повозку, набитую плетеными столами и стульями. Цыган и цыганка с ребенком в руках стояли у подъезда. Горький опыт научил его, что лучше и не начинать разговора с этим народом. «У меня ничего нет для вас», — сказал он, слегка приотворяя дверь. «Уходите!» Он запер дверь, но колокольчик зазвонил опять. «Уходите! Уходите!» — крикнул он нетерпеливо и вернулся в свой кабинет. Но только он уселся в своем кресле, как колокольчик прозвонил в третий раз. В бешенстве он бросился вниз, распахнул дверь и уже раскрыл рот, чтобы выругаться. Но цыганка прервала его. «Нам нужно к доктору, сэр!» В одно мгновение его гнев исчез, и он уже потирал руки и улыбался ласково профессиональной улыбкой. Так это были пациенты. Самые настоящие первые пациенты, а он ведь чуть было не прогнал их от своих дверей. Правда, судя по наружности, от них нельзя было ожидать хорошего гонорара. Мужчина, высокий парень с гладкими волосами, поправлял в это время сбрую лошади. У дверей осталась только маленькая некрасивая женщина с большим синяком под одним глазом. Ее голова была повязана желтой шелковой косынкой, а в руках она держала ребенка, укутанного в красную шаль. — Войдите, пожалуйста, сударыня, — любезно сказал доктор Горас Вилькинсон. В данном случае, по-видимому, не могло быть затруднения в правильной постановке диагноза. Если вы будете так любезны, что присядете на эту софу, то я очень скоро облегчу ваши страдания. Он налил из графина немного воды в соусник, сделал компресс из корпии, наложил его на поврежденный глаз женщины и забинтовал его. — Благодарю вас, сэр, — сказала цыганка, когда он закончил. — Это очень удобно и согревает, и да благословит Господь вашу честь. Но я пришла к вам не из-за глаза. — Не из-за глаза? В голову доктора Гораса Вилькинсона начало проскальзывать легкое сомнение в преимуществах быстрой постановки диагноза. Несомненно, в высшей степени приятно обладать способностью ошеломлять пациентов, но, к сожалению, до сих пор с ним случалось как раз наоборот. У ребенка корь. Мать распахнула шаль и показала маленького смуглого черноглазого ребенка, загорелое лицо которого пылало и было покрыто темно-красной сыпью. Дыхание ребенка было хрипло и шумно, а веки глаз, которые он поднял на доктора, видимо, отяжелели от бессонницы и были покрыты у ресниц гнойной коркой.
«Да, действительно, корь и в тяжелой форме.
Я хотел только показать его вам, чтобы вы могли подтвердить».
«Подтвердить? Что подтвердить?» «Подтвердить, если что случится».
«А, понимаю, выдать удостоверение о смерти. А теперь, когда вы видели его, сэр, я пойду, потому что Рюден, мой муж, торопится».
«Но разве вы не хотите получить лекарство?»
— О, нет, вы видели ребенка, а больше ничего не нужно. Я дам вам знать, если что случится.
— Но вы должны взять лекарство, ребенок очень болен.
Он спустился в маленький чуланчик, приспособленный им под аптеку, и приготовил двухунцевую склянку лекарства, понижающего температуру. В таких городках, как Суттон, немного найдется больных, которые в состоянии платить и доктору, и аптекарю, так что доктору в силу необходимости приходится брать на себя и амплуа аптекаря. «Вот ваше лекарство, сударыня», — сказал доктор, вручая женщине склянку с лекарством. «Держите ребенка в тепле и кормите его легкой пищей».
«Благодарю вас, сэр».
Женщина спрятала под своей шалью ребенка и направилась к двери. «Извините меня, сударыня», — нервно сказал доктор. «Разве вы не считаете нужным заплатить за визит? Может быть, было бы лучше, если бы мы с самого начала условились относительно этого». Цыганка с упреком взглянула на него своим единственным незавязанным глазом.
«Неужели вы возьмете с меня за это деньги?» — спросила она.
«Сколько же?»
«Полкроны».
«Полкроны? За это?»
«Но, моя милая, почему же вы тогда не пошли к доктору для бедных, если вы не можете заплатить за визит?»
Цыганка начала рыться в своем кармане, неуклюже обхватив одной рукой ребенка. «Вот 7 пенсов», — сказала она, наконец, вынимая небольшую горсть медных монет. «Я дам вам эти деньги и плетеную скамейку».
«Но моя цена — 0,5 кроны».
Доктор жестоко страдал от сознания глубокого несоответствия между своими возвышенными взглядами на свою профессию и этим унизительным торгом. Но что же ему оставалось делать?
«Где же я возьму 0,5 кроны?» — говорила между тем возмущенная цыганка. «Это хорошо для благородных господ, подобных вам, которые сидят в своих громадных домах, пьют и едят сколько хотят и требуют 0,5 кроны за то только что сказали, как вы поживаете. Нам такие деньги не достаются так легко. То, что мы зарабатываем, стоит нам тяжелого труда. Эти 7 пенсов — все, что я имею. Вы сказали, чтобы я кормила ребенка легкой пищей. Он действительно будет иметь легкую пищу, так как я и сама еще не знаю,
Чем я буду кормить его?» В то время как женщина говорила это, глаза доктора Гораса Вилькинсона упали на небольшую кучку монет, лежавшую на столе и представлявшую собою все, что еще отделяло его от настоящей нищеты. И он невольно усмехнулся при мысли, что эта бедная женщина принимает его за существо, утопающее в роскоши. Он сгреб со стола всю медь, оставив на нем только две полкроны, и сунул ее в руку женщины. «Возьмите это себе», — резко сказал он. «Ни слова о плате. Берите эти деньги, они пригодятся вам. До свидания». Он поклонился ей и запер за ней дверь. В конце концов, может быть, эта цыганка принесет ему счастье. Ведь и все знаменитые врачи начинали с таких же пациентов, которые и создавали им репутацию. Шляясь по кухням, эти люди расхваливают врача-прислуги, прислуга передает господам, и таким образом создается репутация. По крайней мере, теперь он имеет право сказать, что у него был пациент.